праздность – мать всех пороков. Не служу, за штатом празден. Я стал писать какие-то жалобы в Совет по делам религии, в прокуратуру, еще куда-то, еще куда-то. Какие-то жалобы попали за рубеж, где-то были опубликованы. Потом что-то опубликовали в парижской газете «Русская мысль». Ирина Алексеевна Иловайская, редактор, позвонила мне, попросила написать еще что-то, потом еще что-то. Так я стал регулярно посылать свои статьи в «Русскую мысль». Какую-то мою жалобу передали по BBC или по «Голосу Америки». За мной закрепилась слава, кличка диссидента. Естественно, я никогда диссидентом не был и диссидентом не являюсь сегодня. Если мы задумаемся над значением слова «диссидент», то это некто отпадший вниз, to ascend, двигаться вверх, to descend, двигаться вниз, падать. Я никогда от своей церкви не отпадал. Я всегда был священником Русской Православной Церкви Московского Патриархата. И, повторяю, никогда диссидентом не был и постараюсь не быть. Я всегда беспрекословно выполняю любые указания своего епископа. На каждой службе я поминаю и правящего епископа, и патриарха, первого иерарха моей церкви, но одновременно я сохраняю за собой право говорить правду и своему патриарху, и своему епископу. В одной из статей, одной из первых статей, которая была напечатана в «Русской мысли», она называлась «Тень Сталина и дела церковные». Это было перед празднованием тысячелетия крещения Руси. Основная мысль статьи была та, что Русь была крещена до разделения церкви на православных и католиков. И я полагаю, что в России и православные, и католики, и протестанты имеют равное право сказать, что это наш юбилей. Мы празднуем тысячелетие крещения Руси, и у православных нет никакого преимущества перед католиками, потому что князь Владимир был крещен до разделения, и сказать, что он православный, несправедливо, сказать, что он католик, несправедливо, он член христианской церкви. Он был крещен в X веке, разделение произошло в XI веке. Эта статья очень понравилась Ирине Алексеевне Иловайской, редактору «Русской мысли». Единственный раз, очевидно, за все время существования газеты одна и та же статья была напечатана в газете дважды с перерывом то ли в 2, то ли в 3 недели. Ирина Алексеевна положила эту статью на стол Папе Римскому через своего знакомого епископа. И когда я был в Риме, папа пригласил меня на беседу. Беседа была полчаса в его личной библиотеке, может, чуть погодя об этом подробнее. Может быть, следует немножко не о своей личной жизни, а вообще о положении в нашей Русской Православной Церкви Московский Патриархат. Дело в том, что когда большевики пришли к власти в 1917 году, они первым делом стали притеснять, если можно так выразиться, фактически уничтожать так называемые эксплуататорские классы, в том числе и священнослужителей. С первых дней советской власти священников, монахов, особенно епископов, сажали, убивали. Вообще советская власть, только номинально советская, с первых дней, конечно, это была большевистская диктатура. Закон никакой силы в этом государстве не имел. Большевики, по-моему, самые лживые, я не знаю другой организации, другой партии, которая была бы такой демагогичной и такой лживой. В 20 веке было две тоталитарных таких секты, два государства террористических, тоталитарных. Это гитлеровская Германия и ленинско-сталинский Советский Союз. Но сказать о гитлеровской Германии, о Гитлере, Риббентропе, Геринге, Геббельсе, Гиммлере, что они демагоги, что они лжецы, вряд ли можно. Гитлер с самого начала не скрывал основные принципы национал-социализма. Красно-коричневые, как называли гитлеровцев, потом стали просто называть коричневыми. Они не скрывали свои цели, они не скрывали свою расовую теорию. С большевиками дело было прям противоположно, скажем. Знаменитые апрельские тезисы Ленина, там, на броневике, что ли, он в Петрограде кричал: «Фабрики рабочим, земля крестьянам, мир народам, хлеб голодным». Никогда большевики ничего подобного делать не собирались. С самого начала они говорили, что земля крестьянам отдана не будет. Кулак – это потенциальный буржуа. Фабрики и заводы рабочим никто отдавать не будет. Как только они захватили власть, мир народам стал, конечно, лозунг иллюзии. С первого дня империалистическую войну нужно перевести в войну гражданскую. И с первого же дня в стране была война, и война продолжалась намного дольше, чем Первая мировая война. Первая мировая закончилась в 18-м, а в 20-м еще продолжалась гражданская война в Крыму, а потом на Дальнем Востоке. И с первого дня большевики повели войну против религии, любой, без исключения любой религии, но так как главной религиозной организацией в России было православие, то и основной удар был направлен на православную церковь. Некоторые историки пишут, что первое десятилетие, 17-27 год, было десятилетие религиозной терпимости. Это вздор. Была религиозная терпимость только по отношению к сектантам, потому что большевики стремились уничтожить своего главного противника, русскую православную церковь, более правильное название – православная российская церковь. До революции она называлась именно так, во всех государственных актах она называется «Православная Российская Греко-Кафолическая Церковь». Сначала попытались ее расколоть, отколоть от нее наиболее лояльно относящихся к новой власти епископов, священников под руководством фактически Льва Давидовича Троцкого, а номинально под руководством Михаила Ивановича Калинина велась работа по расколу церкви на своих, как бы и чужих. Свои – это обновленцы, которые приняли новую власть. Их не только легализовали, но советская власть на них тратила довольно большие деньги. Например, им разрешали всероссийские соборы, проезд оплачивало государство, гостиницу оплачивало государство. Обновленцы, или как их называли, красные попы, номинально сместили патриарха, захватывали силой, обычно с помощью государственных органов, с помощью милиции, захватывали церкви, выгоняли оттуда священников, которые оставались верны патриарху Тихону. Так продолжалось до 27-го года. В 27-м году среди православных священников, которых называли тихоновцами, нашлись несколько людей, которые согласились сотрудничать с этой новой антихристианской, фактически сатанинской властью. Возглавил эту группу митрополит Нижегородский Сергий по фамилии Страгородский. Он некоторое время сидел в тюрьме. Пока сидел, к нему ходил ответственный работник ЧК ОГПУ, такой Евгений Тучков. Там в тюрьме они договорились, Сергия выпустили. При Сергии организовали временный синод. И 15-28 июля 27 года митрополит Сергий, члены его временного синода, опубликовали так называемую декларацию о том, что они признают новую власть, радости и печали этой новой власти. Это наши церковные радости и печали. Всякий удар, направленный в советскую власть, в нашу родную власть, мы воспринимаем как удар, направленный в нас, удар, направленный в церковь. Мы с нашим народом и с нашим правительством. Говорят, что публикацией этой декларации, ее принято называть декларацией о радостях, митрополит Сергий спас структуру церкви. Говорят, что митрополит Сергий спас от заключения смерти многих епископов. Якобы ему пригрозили, что если он декларацию не подпишет, не опубликует, то епископов посадят в тюрьму. Это выдумки, это ложь. Эта басня сформирована в том же самом ОГПУ, НКВД, в наших органах. Есть специальный отдел, всегда был, и до сих пор существует отдел, который публикует удобные, выгодные государству мифы, сказочки, сплетни, Потом печать, наши публицисты, наши историки эти мифы распространяют. Соглашательством с большевиками никто никогда и ничего спасти не мог и не сможет. К 1940 году 98% всех священнослужителей были репрессированы, большинство убиты, меньшинство сидело в тюрьмах и лагерях. Вообще, то, что называется правосудием в Советском Союзе или в Советской России, как ее иногда называют, с первых дней было, ну, очень своеобразным. Например, в сборнике речей нашего генерального прокурора Крыленко есть общедоступно в любой библиотеке, можно взять речи Крыленко. Так вот, судебный процесс над царским прокурором Виппером. Приговор. Виппер не совершил никаких уголовно наказуемых деяний. Но принимая во внимание, что по своим взглядам гражданин Виппер представляет угрозу для молодой Советской Республики, заключить его в концлагере до полного укрепления в Республике социалистического строя. Это 18-й год. И в любой последующий год точно такие же приговоры, но постоянно людей сажали или расстреливали, вообще без всяких приговоров. Ну, может быть, самый известный пример – это расстрел в июле того же 18-го года в Екатеринбурге царской семьи. Может быть, Советская Республика в чем-то могла обвинить императора, отрекшегося от престола, Николая. Но расстреляли его жену и его детей, и врача, других слуг. Если не ошибаюсь, застрелили и собаку, которая там же в подвале была. Без всякого обвинения, без всякого суда. Точно так же расстреливали, убивали епископов. Сейчас опубликованы десятки, сотни книг о том, как едет человек, его останавливают какие-то красноармейцы, арестовывают. Рано утром приходят, выводят за пределы этого здания или города и расстреливают. Запрещают хоронить. Грозят, что если кто-то попытается хоронить, и тех расстреляют. Скажем, письмо племянника этого расстрелянного епископа было опубликовано, письмо патриарху Тихону. Мне недавно подарили сборник таких документов. Многочисленные случаи, когда не только расстреливали, мучили, не только часами, но и день за днем мучили, потом убивали, топили. Все это митрополит Сергий и члены его синода отрицали. В 1927 году, в июле, митрополит Сергий опубликовал эту декларацию, говорят, под влиянием, под нажимом ГПУ, а потом уже никакого нажима и заставлять было не нужно, просто потому что нельзя ни одного шага делать за пределы церковной ограды. Никогда и ни в чем с коммунистами нельзя идти ни на какие, абсолютно ни на какие договоры. Один раз о чем-то договоришься, все, ты в когтях у сатаны. Говорят, что необходимы компромисс, необходимы соглашения. Любой православный человек, любой христианин обязан понимать, что соглашение с коммунистами или соглашение с фашистами, ну, фашисты – это такой рабочий термин фактически. Фашисты были в Италии, а Германия – это национал-социалисты. Так вот, соглашение с национал-социалистами или с коммунистами – это соглашение с дьяволом, это соглашение с сатаной. Человек не может продать свою душу на 17% для того, чтобы сберечь 83% своей души. Ты свою душу или сберегаешь, или продаешь. Как в многочисленных русских народных сказочках, лисичка просит, чтобы ей разрешили просто лапочку на воз, на сено, на саночки положить. Только лапочку, а там уж я сама заберусь или взберусь. Точно так же было и с митрополитом Сергием. Он один раз вышел за церковную ограду, сделал только один шаг, опубликовал декларацию о радостях. Все. Это июль 27 года, а в 30 году, февраль, газеты «Правда», «Известия» и «Беднота», три центральных газеты, опубликовали интервью митрополита Сергия и членов его временного синода, интервью, которое они дали сначала российским, а через два дня иностранным корреспондентам. Первый вопрос: существуют ли репрессии против духовенства и верующих в РСФСР или в СССР? Ответ – нет, конечно, никаких репрессий, я ни одного такого случая не знаю. Я сейчас говорю по памяти, могу взять текст и прочитать. Таких случаев не было. Случаев жестокого обращения не было. А церкви закрываются? Да, закрываются, но, как правило, по просьбе самих верующих. Ну и так далее. Все интервью в таком духе. Через 80, по-моему, лет, чуть больше, выясняется, секулярные, нецерковные историки выяснили, что митрополит Сергий этого интервью не давал. И члены его синода интервью не давали. Хотя совсем недавно в серии «Жизнь замечательных людей» историк Одинцов, доктор исторических наук, издал книгу «Патриарх Сергий», где он рассказывает, как патриарх Сергий и члены синода давали это интервью, как митрополит Сергий предлагал корреспондентам чай и так далее. На самом деле все вопросы и все ответы были сочинены, написаны Емельяном Ярославским. Емельян Ярославский – член ЦК партии, председатель Союза воинствующих безбожников. Ярославский написал: «Молотов Вячеслав Михайлович отредактировал, а потом еще более тщательно отредактировал Иосиф Виссарионович Сталин». И вот это, написанное Ярославским и отредактированное Сталиным, интервью и было напечатано в газетах «Правда», «Известия» и «Беднота». Через два дня состоялось интервью с иностранными корреспондентами. Во время этой беседы, во время интервью, митрополит Сергий подтвердил, что то, что было напечатано в газетах, это его интервью, хотя это было ложью. Но вот такая трогательная кооперация, сотрудничество государства воинствующих безбожников с церковью или церкви с государством воинствующих безбожников продолжается до сегодняшнего дня. Разные руководители государства, разные люди возглавляют Русскую Православную Церковь. Но основные принципы сотрудничества сохраняются, повторяю, до сегодняшнего дня, до середины октября 2016 года. Церковь номинально от государства отделена. На самом деле с 27 года Русская Православная Церковь – это просто департамент нашего государства. К 40-му году церковь практически была уничтожена как единый организм. Последняя епархия, Псковская епархия, была ликвидирована в 40-м году. Оставались только отдельные приходы, друг с другом не связанные. На свободе в 40-м году оставались 4 епископа. Это митрополит Сергий Строгородский, номинальный глава, митрополит Алексей, который числился ленинградским, будущий митрополит Николай Ярушевич и так называемый Сергий-младший, Сергий Воскресенский, в то время экзарх Прибалтики. Положение немножко изменилось после пакта Риббентропа-Молотова, когда Советский Союз захватил Прибалтику, захватил часть Польши, так называемую Западную Украину и Западную Белоруссию, захватил часть Румынии, так называемую Молдавию. На территории Советского Союза оставалось 3000, по-моему, 21 церковь. Из них более 3000 – это Западная Украина, Западная Белоруссия, Прибалтика, Молдавия. Что делать с этими приходами, с этими храмами? Если их тут же закрывают, то понятно, что большевики – лютые враги христианства. А большевики, с удовольствием повторю, лжецы, им всегда важно создать имидж свободной страны. Ведь в 1936 году опубликована, принята так называемая сталинская конституция, и каждый гражданин Советского Союза имеет право исповедовать любую религию или не исповедать никакой. Но ведь с первого дня, ну не с первого дня, с января 18 года, когда был опубликован так называемый ленинский декрет об отделении церкви от государства, большевики никогда не признавали церковь как единый организм. По ленинскому декрету любые 20 человек могут объединиться и получить от государства во временное пользование церковное здание, какую-то церковную утварь, ну и хотят, могут молиться. А кому они молятся, это их личное дело. Мы можем объявить своим Богом эту лампу или этот компьютер. Можем кланяться этому компьютеру, обращаться к нему с молитвами. Это дело этих 20 граждан. Государство в эти вопросы не вмешивается. Кто такие епископы, что такое центральные религиозные учреждения, государство не знает. В ленинском декрете ни слова об этом нет. Церковь не является юридическим лицом, поэтому у нее не может быть никаких счетов в банке. У церкви не может быть ни своих печатей, ни штампов, ни бланков. Церкви вообще не существует как единого организма. Есть группы граждан, вот и все. Как-то в первые годы революции наркомюст поступило заявление от жителей, по-моему, Архангельской губернии, жителей села Малопинежское, где жители этого села говорили, что им не понравился священник, они его выгнали, а избрали священником псаломщика, человека без всякого образования, а епископ псаломщика священником не утвердил. Как быть? Наркомюст разъяснил, что решение граждан села Малопинежского является законным. Кого они изберут, тот и будет попом. А прещение архиерея для них никакой силы не имеет. Это был идеал большевиков, чтобы не было единой церкви, чтобы были только очаги религиозного дурмана. С ними, конечно, будет потом легче справиться. Но мы плохо знаем, а точно такой же была религиозная политика национал-социалистической Германии. Точно такой же была религиозная политика Адольфа Гитлера. В октябре 1941 года, когда гитлеровская армия успешно наступала в Советском Союзе, Гитлер говорил одному из своих приближенных: «Война идет к концу. Еще одно усилие, и Россия будет завоевана». Но перед Германией стоит еще одна глобальная задача – уничтожение христианства. Древний мир, говорил фюрер, был намного лучше современного мира, потому что древний мир не знал ни Христа, ни сифилиса. Германии предстоит уничтожить эту религию, которая придумана я уж не помню, то ли жидами, то ли масонами. Он считал, что Христос, наверное, был арийцем. Это вот Павел создал новую религию. Религию рабов, которые должны на коленях ползти к Христу. «Вот у меня есть эсэсовские дивизии», – говорил Гитлер. «Ни один солдат в этих эсэсовских дивизиях в Христа не верит, но они со спокойной совестью, со спокойной душой идут на смерть за идеалы национал-социализма». Гитлеровцы придавали очень большое значение воспитанию молодежи, Гитлер-Югенд, и точно так же в Советском Союзе застрельщиками атеистической пропаганды был комсомол. И Надежда Константиновна Крупская писала и много говорила о необходимости атеистического воспитания с самого раннего детства. Она говорила, что атеистическое воспитание нужно начинать с 3-4 лет, не позже. Вот помню, говорит, в нашей семье, нельзя сказать, чтобы семья была религиозная, меня нянька учила молиться. И однажды вечером я молилась перед сном, отец вошел в комнату и полунасмешливо мне говорит: «Да ладно, хватит тебе твои грехи замаливать». С тех пор, говорит Крупская, я верила отцу во всем, кроме вопросов религии. Религиозный дурман страшнее всего для ребенка. Необходимо вести атеистическое воспитание с самого раннего детства. И в гитлеровской Германии, и в Советском Союзе атеистическое воспитание действительно велось с детства. Я помню, когда я был в школе, потом в институте, я с интересом покупал книжки, брошюрки по атеистическому воспитанию. Не было такого предмета, где не было то, что называлось атеистическим воспитанием. Ну уж не говоря о литературе или истории, это понятно. Но у меня есть книги «Атеистическое воспитание на уроках математики». То есть я не представляю себе, как можно на геометрии или тригонометрии заниматься атеистическим воспитанием. Биология. У нас, конечно, были уроки дарвинизма. Это, естественно, атеистическое. На литературе нам регулярно рассказывали, что Пушкин – атеист, Лермонтов – атеист, Гоголь – атеист. Ну уж о Толстом и говорить нечего. Атеистическое воспитание было постоянно. Но я думаю, что самое страшное атеистическое воспитание было не школьное, не вузовское. И самый болезненный, самый страшный удар, наверное, церкви могли нанести только наши епископы. Митрополит Сергий, его декларация 27-го года. С 30-го года тотальное уничтожение церкви. Всех епископов сажают без всякого обвинения. Посадили, выпустили, опять посадили, опять выпустили. Наиболее упорных, наиболее преданных церкви вообще не выпускали. Если выпускали, то на 2-3 дня, максимум на месяц, служить не давали. И опять в тюрьму, и опять в концлагерь. В 1937 году практически всех расстреляли или в концлагерь. Церковь, в которой я сейчас служу, здесь, в селе Карабаново, более полугода мы служим в пределе, который посвящен новым ученикам, расстрелянным по делу об изъятии церковных ценностей в 22-м году. В 22-м году страшный голод, результат, какой он там был, коммунизм, военный, что ли, коммунизм. Ну вот военный коммунизм, люди перестали сеять, перестали собирать. Засуха, голод, тысячами умирают люди в Поволжье, да не только в Поволжье. Весь мир старается Республике труда помочь. Привозят десятки, сотни тонн зерна. Советское правительство это зерно не вывозит из портовых городов, но издают декрет об изъятии церковных ценностей. Владимир Ильич уверен, что это изъятие даст миллионы, а может больше. Изъять драгоценные камни, изъять золото, серебро, то есть сорвать оклады икон, изъять церковные сосуды, потиры, дискосы. А это серебро, иногда позолота. Церковь предлагает, что она будет участвовать в этом. Категорически запрещается. В Шуе одно из первых выступлений против изъятия церковных ценностей, фактически против того, как проводилось это изъятие. Шуйский процесс известный, расстрелы, известное письмо Владимира Ильича, конечно, секретное письмо товарищу Молотову и членам ЦК, ни в коем случае копии не снимать, письмо не распространять, членам ЦК под расписку письмо показать. То, что оно стало достоянием гласности во время так называемой перестройки, это чудо, потому что десятилетиями, если кто-то когда-то говорил об этом письме, то это называлось клеветой, распространением клеветнической антисоветской пропаганды. И за разговоры об этом письме Владимира Ильича Ленина можно было получить срок. И срок немалый. Владимир Ильич говорит очень ясно, чем больше попов нам удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше. Необходимо дать такой урок, чтобы они десятилетиями не забыли и чтобы не могли даже помышлять о какой-либо форме сопротивления советской власти. И такой урок был дан. В тогдашнем Петрограде на скамью подсудимых посадили, по-моему, около 100 человек. Десятерых приговорили к смертной казни, к расстрелу. Документ этот отправили ЦК партии. ЦК специально рассматривал приговор. Решили 6 человек помиловать, а 4 расстрелять. Митрополита Петроградского Вениамина, архимандрита Сергия Шейна и 2 юристов. Юрия Новицкого и Иоанна. Так вот, во имя этих 4 новомучеников российских митрополита Петроградского Вениамина, архимандрита Сергия, Юрия и Иоанна, освящен наш зимний престол в этом храме в селе Кадникове. Я сомневаюсь, что где-то в России есть еще одна церковь во имя этих новомучеников. Сейчас мы построили на берегу Волги небольшой храм. Я обратился к нашему епископу, епископу Костромскому и Галичскому Ферапонту, с просьбой осветить этот храм во имя двух новомучеников. Митрополита Кирилла Смирнова, митрополита Казанского, и митрополита Иосифа, его фамилия Петровых, он был митрополитом Петроградским. Епископ Ферапонт говорит мне: Кирилла можно, он у нас причислен к лику святых. А митрополит Иосиф к лику святых не причислен. Но я ему говорю: владыка, он причислен к лику святых Русской Православной Церковью за рубежом, а несколько лет назад РПЦЗ стала частью Русской Православной Церкви. Мы сегодня единая церковь. У нас литургическое общение. И митрополит Иосиф является, очевидно, местно чтимым святым, святым РПЦЗ. Он подумал: да, хорошо, антиминс подпишу, но освящать церковь во имя митрополита Иосифа не буду. Ну, воля ваша, владыка. Я написал в августе прошение. Прошу выдать антиминс церковь во имя митрополита Кирилла и митрополита Иосифа. Архиерей, очевидно, посоветовался где-то в Москве. На моем прошении имя митрополита Иосифа вычеркнул. Антиминс выдал мне для церкви во имя священномученика митрополита Кирилла. Почему? Иосиф был активным противником митрополита Сергия, обличал его, что митрополит Сергий является прислужником советской власти, прислужником активных богоборцев. Иногда в нашей литературе митрополита Иосифа Петроградского называют раскольником, и его сторонников, которых называют иосифлянами, тоже называют раскольниками. Это ложь, это догматическое невежество, потому что все иосифляне все годы на божественной литургии возносили имя местоблюстителя Петра. То есть в раскол они никогда не уходили. До 1937 года местоблюстителем, то есть как бы заместителем, временно исполняющим обязанности патриарха или первого иерарха, был митрополит Петр Полянский, который находился в ссылке, но должность первого иерарха за ним сохранялась постоянно. Но митрополит Сергий Строгородский и его синод издали указ, в котором приравняли иосифлян к раскольникам, живоцерковникам, обновленцам, назвали их именно раскольниками, заявили, что они выпали из церкви, и в указе говорится, что если кто-то из обновленцев или кто-то из иосифлян умирает, категорически запрещается в церкви их отпевать, категорически запрещается служить у них панихиды, можно только провожать до могилы с пением «Святый Боже». Все. Больше ничего нельзя. Насколько я знаю, этот указ митрополита Сергия до сего дня не отменен. Надо полагать, что он сохраняет силу. Митрополит Иосиф Петровых был фактически упорным противником советской власти, то есть иосифляне настаивали на четком разделении. Вот здесь церковь, а вот здесь государство. Церковь должна быть отделена от государства. То есть это позиция православных епископов, православных священников, которые были в заключении на Соловецких островах. Тогда же, в 1927 году, соловецкие епископы направили правительству Советского Союза послание, в котором говорили, что никакого сближения между коммунистической идеологией и идеологией христианства быть не может. Они различны, как день и ночь, как свет и тьма, и никакими частичными уступками сближения христианства и коммунизма быть не может. На такой же позиции стояли иосифляне, и поэтому мне сегодня, в 2016 году, запрещается служить в церкви во имя священномученика митрополита Иосифа. Дело в том, что Кирилл и Иосиф находились в ссылке в Чимкенте одновременно. В последние годы своей жизни общались. По взглядам были очень близки друг к другу. 7-20 ноября 1937 года оба были расстреляны и брошены в одну яму. Я думаю, что и сегодня они пребывают в той же самой яме. И поэтому я хотел осветить храм, просил епископа осветить храм во имя именно этих двух новомучеников.